Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы расскажем сегодня о том, как агрессия России мешает Украине собирать урожай, как Европа уже приближается к тому, чтобы полностью подготовить 9-й пакет санкций против России, как далекие страны, например, Новая Зеландия, помогают Украине, и что происходит в России с преследованиями несогласных. Но, как всегда, начнем с самой Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Российские военные сегодня обстреляли здание Херсонской областной военной администрации. Там повреждены 2 этажа. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Херсон в последние недели, собственно, после того, как город был освобожден, обстреливается регулярно. Также ночью россияне выпустили более 50 снарядов из градов, ураганов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. Там повреждены дома, газопроводы и линии электропередачи. И сегодня же была атака дронов на Киев и на Киевскую область. В украинской столице повреждены 2 административных здания, а в Киевской области частный дом и автомобиль. И сегодня состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула домой 64 военных, которые воевали в Донецкой и Луганской областях. В том числе удалось освободить и гражданина США, который помогал украинцам Мурикезе Суэди. Газета «Нью-Йорк Таймс» в то же время пишет о том, что следующим важным этапом деоккупации юга Украины может стать Мелитополь. Издание отмечает, что вооруженные силы Украины используют в частности высокоточные ракетные удары большой дальности и диверсии, чтобы взять под контроль этот стратегически важный город, который, я напомню, расположен на перекрестке 2 автомагистралей и железнодорожной линии, соединяющей Россию с аннексированным Крымом и другими захваченными территориями на юге Украины. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Мелитополь – это ключевой узел, и восстановление контроля над ним может помочь украинским военным вернуть под свой контроль не только всю Запорожскую область, но и остальную часть соседней Херсонской области.
В свою очередь, у российских и пророссийских сил на оккупированных территориях Украины есть свои планы, в частности, исполняющий обязанности главы так называемой ДНР Денис Пушилин тут призывает Россию освобождать, как он выражается, Чернигов и Одессу. Ну и на это довольно нервно реагирует Кремль, потому что Дмитрия Пескова спросили об этих высказываниях Пушилина, и он на них отреагировал следующим образом. Первоочередной задачей, это я цитирую Пескова, является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке. Ну а про Чернигов и Одессу он говорит, что все зависит от выбора граждан, от решения людей. В общем, довольно понятно, что выбор граждан и решение людей в Чернигове и Одессе уже однозначный. Мы это видим по поддержке действий ВСУ, которая идет из этих городов.
А, кстати, по поводу так называемых глав, так называемых регионов, с ними собирается в ближайшее время встретиться президент России Владимир Путин. Он собирается встретиться с кремлевскими ставленниками, гауляйтерами оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Причем сделать это он хочет до конца года. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, по данным которых Путин будет встречаться с ними по очереди. По данным издания, на встрече обсудят вопросы, цитата, «открытия на территориях представительств федеральных территориальных органов власти, а также вопросы безопасности». Близкие к администрации президента источники отмечают, что рабочая встреча состоится 20 декабря. Вот интересно, как будет Путин с ними встречаться, если в последнее время он все-таки избегает публичных встреч.
Более того, он все практически отменяет. Почти понятно, что до конца года не состоится оглашение послания Федеральному собранию, не состоится его традиционная большая пресс-конференция, не состоится его такой показательный хоккейный матч на Красной площади, о котором говорили, не состоится его приветствие личное первому съезду Российской общественной организации детей и молодежи. Есть ощущение, что он либо в депрессии, либо пытается заизолироваться как-то от людей под Новый год. В любом случае видно, что действительно он контакты свои ограничивает. Тем временем, если продолжать тему оккупированных территорий, то про российские власти аннексированного Крыма решили раздавать бесплатно землю в Крыму тем, кто воевал сейчас в Украине, участникам, как они говорят, специальной военной операции. И совершенно очевидно, что это, кроме всего, еще и изменение демографии Крыма, потому что те, кто воевал, считается, наверное, что подтвердили свою полную лояльность России, тогда как, например, крымские татары, которые живут в Крыму испокон веков, лояльными России не являются, даже если некоторых представителей есть в так называемом крымском правительстве, такое решение приняли пророссийские власти Крыма. На остальной территории Украины сказывается война очень тяжело. В частности, Украина, по данным США, не смогла собрать треть урожая кукурузы. Одна из причин – это энергетический кризис из-за российских обстрелов. Это данные, которые приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на Министерство сельского хозяйства США, которое сократило прогноз по сбору кукурузных культур в Украине в этом году на 4,5 миллиона тонн. И это очень серьезно, это пятилетний минимум. ООН прогнозирует, что собрано будет еще меньше – 24 миллиона тонн. Таким образом, сельскохозяйственная продукция, которая из Украины идет в том числе в беднейшие страны, серьезно сокращается из-за агрессии России.
Ну а Киев после сегодняшней утренней атаки дронов, которую я уже упомянула, посетили послы стран группы семи. Они побывали в одном из пунктов несокрушимости, чтобы увидеть усилия украинских органов власти по обеспечению тепла, света и базовых потребностей тех, кого затронули эти последствия удара России по гражданской инфраструктуре. Эти атаки являются военным преступлением, подчеркнули послы. Я напомню, что посол США Бриджит Бринг после утренней атаки дронов заявила о том, что Украина вскоре получит дополнительную помощь.
Причем помощь очень существенная, во всяком случае, и по информации «Голоса Америки», и по информации других американских медиа, в частности CNN, на этой неделе может быть завершено согласование поставок в Украину ракетных комплексов «Патриот». Это довольно эффективное оружие ПВО, давно уже существующее и испытанное. Еще в октябре администрация США отказывалась поставлять «Патриот» в Украину, но теперь, когда ситуация совершенно очевидно изменилась и идут обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянные США, скорее всего, согласятся на поставку серьезного ПВО Украине. На это уже отреагировал Кремль, как всегда, размывая эту новость. Песков сказал: «Я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все-таки сообщение СМИ. В наше время сообщение СМИ – вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации». Но я думаю, что Песков дождется официальной информации и, в общем, по сообщению уже нескольких людей со ссылкой напрямую на Пентагон, «Патриот» в Украину будет поставлен. При этом Европа также продолжает свою помощь Украине. Еврокомиссия сегодня объявила о выплате дополнительных 500 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи Киеву. И это часть пакета макрофинансовой помощи, которые еще ранее были объявлены. Таким образом, средства в Украину поступают, и не только из Европы и США. Например, Новая Зеландия предоставит Украине 3 миллиона новозеландских долларов, это примерно 1,9 миллиона долларов США, на гуманитарную помощь через Международный комитет Красного Креста. И речь идет в основном о закупке медицинских принадлежностей, трансформаторов, генераторов. Это часть тоже новозеландской помощи, которая на самом деле гораздо больше, примерно в 4 раза больше уже предоставлено.
А Норвегия подарит Украине 10 мостов, чтобы помочь восстановить нормальное сообщение в регионах, где мосты разрушены в результате боевых действий. Об этом сообщила министр иностранных дел этой страны. Общая стоимость мостов составляет 30 миллионов норвежских крон, это примерно 3 миллиона долларов США. Их профинансируют из гуманитарного бюджета норвежского МИДа. Конструкционные элементы повезут в Украину трейлерами, 32 трейлера, и первый из них уже отправился в путь во вторник. Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц требует, чтобы федеральное правительство поставило в Украину боевые танки и бронетранспортеры. Об этом пишет сегодня издание «Бильд». «Чем больше мы поможем, тем быстрее закончится эта война», сказал Мерц в ответ на заявление канцлера Олафа Шольца в Бундестаге. Он заявил, что правительство прикрывает является партнерами по НАТО, но это ошибка. В основном все зависит от вас, сказал Мерц канцлеру, добавив, что правительство могло бы легко предоставить Украине тяжелую технику. Ранее Берлин заявлял, что продолжит военную поддержку Украины, но она будет ограничена теми же видами оружия, которые уже были предоставлены ранее. Ну а Европейский парламент наградил украинцев, и в частности президента Владимира Зеленского, премией имени Сахарова за свободу мысли. Во время своего выступления Владимир Зеленский напомнил о преступлениях России в Мариуполе и призвал почтить память всех погибших. Цитата: «Оккупанты разрушают города и села и всю жизненно важную инфраструктуру. Так было в Мариуполе, так было в Волновахе, это еще один город, полностью уничтоженный после российского наступления. Там жили более 20 тысяч человек. Теперь там сплошные руины», — сказал Зеленский. То же самое российская армия делает сейчас с Бахмутом, другим городом Донбасса, от которого российские удары оставляют разбитые камни. А там раньше жили более 70 тысяч человек. Сейчас руины, — сказал президент. Но в последнее время, чем ближе к концу года, собственно, потому что подводятся разнообразные итоги года, тем чаще Украина, украинский народ, украинский президент становятся персонами года, символами года и получают разнообразные премии.
Да, ну и, например, супруга Владимира Зеленского, первая леди Украины Елена Зеленская, была принята в эти дни монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, королем Карлом III. Они вместе посетили Украинский католический собор в Лондоне. На территории этого собора расположен лондонский Ukrainian Welcoming Center. Это такой знаковый центр по присутствию Украины в Британии. Она поблагодарила от имени всех украинцев Британию за помощь. Мы знаем, как при премьерстве Бориса Джонсона Великобритания серьезно взялась за эту помощь. Мы знаем, как регулярно британские вооруженные силы и их разведка публикуют важные данные, открытые данные о том, как идут боевые действия в Украине. Ну, в общем, это все, конечно, существенно. Я имею в виду связь между Соединенным Королевством и Украиной. В то же время Европа, большая Европа, думает о том, как дальше наказывать Россию. И министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек сообщил сегодня, что представители стран-членов Евросоюза, они отложили до следующей недели вопрос о введении потолка цен на газ. Однако, по его словам, им удалось согласовать примерно 90-95% того, что обсуждалось накануне. Во вторник собирались министры стран ЕС, которые отвечали за вопросы энергетики, и они обсуждали механизмы введения этого потолка цен на газ. Кроме этого, продолжается обсуждение 9-го пакета санкций и соглашение, как сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, возможно, удастся достичь на этой неделе. В частности, в новый пакет санкций могут попасть 144 физических лица. Также намерен ЕС заморозить активы ВГТРК российского, медиахолдинга «Национальная медиагруппа», где, мы знаем, присутствует Алина Кабаева, а также государственные телекомпании ТВ-Новости и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме этого, Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех российских телеканалов НТВ, Россия-1 и РЕН-ТВ. В общем, много чего будет. Кроме того, предусматривается запрет на продажу товаров двойного назначения примерно 170 российским компаниям и заморозят активы двух банков – МКБ и Дальневосточного банка. Ну, скорее всего, будет еще что-то в этом пакете санкций, потому что на Европу и США мы видим, как влияют преступления, совершаемые Россией, в смысле обстрела энергетической инфраструктуры и того, что Россия лишает граждан Украины тепла и света.
А продолжая тему санкций, власти США предъявили обвинение 5 россиянам и 2 гражданам США по делу о сговоре, связанном с закупками военных технологий и товаров двойного назначения для России в обход санкций. Об этом сообщается на сайте Минюста Соединенных Штатов. Ведомство уточняет, что фигурантам предъявили обвинение по 16 пунктам, в числе которых сговор с целью контрабанды патронов для снайперского оружия, закупка и экспорт высокочувствительных электронных компонентов, которые могут использоваться при разработке ядерного и гиперзвукового оружия и квантовых вычислений. Среди обвиняемых, как я уже сказала, граждане США Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, москвичи Евгений Гринин, Алексей Политов и Светлана Скворцова, а также петербуржцы Борис Лившиц и Вадим Конощенок. Трое из них находятся сейчас под стражей. Ну а теперь переходим к тому, что происходит в самой России, к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Там продолжают преследовать людей за антивоенную позицию. Красноярский краевой суд приговорил 30-летнего жителя Красноярска Сергея Улукшонова, который планировал вступить в вооруженные силы Украины, к 4 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Об этом «Коммерсанту» сообщила пресс-секретарь суда. Улукшонова, бывшего студента Красноярского техникума, признали виновным в приготовлении к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Согласно материалам дела, Улукшонов разделял нацистские взгляды. Так там сказано, решил воевать на стороне вооруженных сил Украины, изучил проукраинские сайты и вступил в переписку с украинцем. Следствие называет Улукшонова ярым противником внутренней и внешней политики России и напоминает о том, что еще в июне 2021 года он пытался попасть в США через Мексику, чтобы получить политическое убежище, но получил отказ. Сообщается, что Улукшонов признал свою вину, процесс при этом проходил в закрытом режиме.
Тем временем российские власти пользуются военной ситуацией, чтобы допреследовать всех тех, на кого они имели зуб еще в мирной жизни. В частности, Басманный суд Москвы заочно арестовал сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина. Он вроде бы донатил Навальному, за это арестовали, но понятно, что на Заякина у всех авторов фальшивых диссертаций в России был огромный зуб, потому что Диссернет уже многие годы раскрывал их плагиаты и так далее. Заякина задерживали еще в августе, ему тогда следствие вменило как раз перечисление денег в сумме около 1000 рублей Алексею Навальному, но ему удалось покинуть Россию, слава богу, до того, как вот сейчас ему предъявляют обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Это практика этого года, когда оппонентов власти, критиков власти в России, пользуясь военной ситуацией, силовые структуры России дожимают, что называется, до конца. Ну, а в союзной России Белоруссии, которую западные страны называют соагрессором, Палата представителей Национального собрания этой страны приняла закон, дающий возможность полностью вернуться в советские времена, то есть лишать людей гражданства. Раньше в Беларуси можно было лишить людей гражданства только тех, кто его приобрел уже после рождения, по приезду. А сейчас, согласно этому закону, можно лишать гражданства и тех, кто родился в Белоруссии. Ну, в частности, они намереваются явно лишать гражданства всех, кого они объявляют экстремистами, теми, кого обвиняют в причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь и так далее, и если эти люди находятся за пределами Беларуси. То есть они решили объявить всех несогласных уехавших теперь не гражданами. В это же время опыта набираются российские правоохранители, где бы вы думали, правильно, в Иране. Генеральный прокурор России Игорь Краснов встречается в Тегеране с самыми разными правоохранительными органами этой страны, а мы знаем, что там во время протестов было сейчас несколько сотен людей убито, несколько тысяч людей уже осуждено на огромные сроки, были казни, которые в Иране постоянно практикуются. Вот именно эту практику генпрокурор России пытается у Ирана перенять, он прям не скрывает. Он говорит, что общность российско-иранских взглядов на мировые проблемы, единые подходы к их преодолению являются залогом крепкого, эффективного и долговечного сотрудничества стран и ведомств. Это цитата Краснова.
А у меня еще две новости из России, которые, как мне кажется, противоречат немного друг другу. Законодательное собрание Петербурга ввело правила для выступления уличных музыкантов. Правила эти вступают в силу с 1 января следующего года. Законопроект обязывает музыкантов согласовывать выступления с администрацией города. Песни не должны содержать мат, призывы к экстремизму, насилию, употреблению наркотиков и алкоголя и, внимание, не должны содержать пропаганду войны. И на фоне вот этого законопроекта появляется новость о том, что Минобороны России сформировала две фронтовые творческие бригады с актерами и музыкантами, чтобы предоставлять морально-психологическую поддержку россиянам в Украине. Цитирую Минобороны. В целях поддержания высокого морально-политического и психологического состояния участников специальной операции по решению министра обороны главным военно-политическим управлением впервые в современной истории, это, конечно, невозможно читать эти тексты, дыхания даже не хватает, сформированы на постоянной основе две фронтовые творческие бригады, состоящие из мобилизованных, а также добровольно поступивших на службу профессиональных артистов. В общем, будут развлекать военных. Там музыканты, драматические актеры, представители театра «Новая опера», «Современник», профессиональный художник есть, артист цирка и вокальные исполнители. Но как это согласуется с тем, что нельзя в песнях пропагандировать войну?
Ну, наверное, они будут там пропагандировать мир. Для этого поедут на передовую. Посмотрим. Но вообще, конечно, вот этот косплей Второй мировой войны, Великой Отечественной, «Деды воевали» и всего остального, он полностью доведен в России до абсурда. И можно сказать, что этой агрессией Кремль полностью затер любую память, реальную память, человеческую память о страданиях российского народа во время той страшной войны.
Ну и в заключение, как всегда, информация, которая немного поднимает настроение. Папа Римский Франциск призвал к скромному Рождеству в этом году и призвал сэкономленное от сокращения расходов средства пожертвовать народу Украины. Во время еженедельной общей аудиенции Франциск призвал конкретным жестом милосердия для украинцев в этот праздничный сезон. «Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки», — сказал он, — «но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем более скромное Рождество со скромными подарками и отправим то, что мы сохраним, людям Украины, которые в этом нуждаются». Но действительно, сейчас, в период праздников, несмотря на то, что все, конечно, устали и все находятся сейчас в стрессе, тем не менее, на фоне того, что происходит в Украине, и на фоне того, как там страдают люди и как тяжело им сейчас переживать эту зиму, действительно не хочется праздновать, что называется, с размахом.
Праздновать, может быть, с размахом и не надо, но с размахом действительно нужно помогать Украине и помогать Украине всеми возможными способами, в частности, доставкой правдивой информации о том, что там происходит, чем мы в этом подкасте и занимаемся.
На этом заканчиваем очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.